За два дня нация не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею.
Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя Х». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць, фармуляваць нацыянальную ідэю мы працягнем з нашай госцей, пісьменніцай, нобелеўскай лаўрэаткай Светланай Алексіевіч. Добрый дзень, спадарыня Светлана.
Добрый дзень.
Мы другі раз з вамі сустракаемся і как бы ставім асноўную мэту пагаварыць дзесьці пра нацыянальную ідэю, хаця гэта, безумоўна, у нашай сустрэчы важнае, але не самае галоўнае. Мне хочацца ўвогуле пагаварыць з вамі пра тое, у якім стане мы сёння живем, яким жыццём мы живем і што нас чакае, як мы змяняемся. Не вельмі шмат людзей, я прашу пераасэнсаваць тое, што яны сказалі ў свае нашай першай сустрэчы. Але часам мне вельмі хочацца, таму што тыя думкі, якія гучалі падчас нашай першай размовы, яны альбо выклікаюць жаданне перафармуляваць, удасканаліць, альбо, можа быць, спытаць, а вы застаецеся пры тым жа самым меркаванні. І вось я адкрываю нашую кнігу, дзе ёсць наша размова са Светланай Алексіевіч. Вось гэтая кніга, гэта наша другая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы», і гэтую размову мы запісывалі са спадарыняй Светланай у 22-м годзе у Берліне, у яе дома. І я, ведаеце, працытую вашы словы пра тое, што так, вы казалі пра тое, што вы вельмі верыце, што мы абавязкова вернемся ў краіну сваю. Мы сваю краіну сабе вернем, мы вернемся, таму што іншага нам не дано, і мы вельмі хочам вярнуцца ў сваю радзіму, сваю Беларусь. З таго часу, з нашай размовы, 22-м годзе, прайшло вось фактычна 3 гады. Якія пачуцці з гэтай нагоды? Ці ёсць у вас упэўненасць пэўная, якая от была тады, ў 22-м годзе, што мы ўсё ж такі рана ці позна, але вернемся?
Ну, я думаю, несмотря на то, што ў нас забралі страну, можна сказаць, да, мы не живём ўжо ў сябе дома, і, наверное, какое-то время не сможам жыць, і мы аказались, страна аказалась окупирована, страна, в общем-то, втянута в войну, и мы не зря нас зовут с агрессорами, что мы тоже с Украиной, у нас сложные сейчас отношения, и сложные отношения с самими собой, что мы позволили, что страна стала площадкой для военных действий России. И вот мне рассказывают, что там госпиталя забиты русскими ранеными, заводы ремонтируют русскую технику, то есть как будто речь идет не о своей стране. А люди по-прежнему полны рестораны, полны во время праздника все площадки. Люди живут какой-то жизнью и без нас, и живут с новыми какими-то идеями. И, наверное, страна разделилась наполовину, и половина людей, вот, если бы они прочитали ваши две книги «Национальные идеи», они подумали, что это не про них. Они просто живут. Вот эта биологическая жизнь, вот эта черная, серая человеческая зона, как ее зовут, которая просто живет. Это большое искушение и для всех политиков, и для литераторов нас, чтобы понять это. Но вот они живут без нас, и это, конечно, больно. Я не думаю, что это спокойно, когда мне об этом пишут, и я не могу сказать, что я спокойно на это реагирую. Просто я думаю о том, что Маша где-то гниет в тюрьме. Бабарыка, вот недавно были ее фотографии, даже не узнать его, настолько он изменился от этих всех испытаний в тюрьме. И вообще там Маша Рабкова говорят о очень плохом биологическом состоянии. Потому что испытывается же не только дух, но и тело. И испытания для тела – это еще страшнее духа, потому что культура сопротивления духа у нас есть. Но тело же, оно живет по своим законам. Я, наверное, тоже боюсь боли и не думаю. И не могу сказать, что как Рахметов, что я могу спать на гвоздях. Да? И думаю, это очень тяжело. пережила. Очень много испытаний наши люди пережили. Вот о Кате Андреевой рассказывают, с ней даже не дают говорить. То есть очень много испытаний. Ты чувствуешь себя, с одной стороны, как будто ты виноват. Хотя, казалось бы, я делала все, что я понимала и что я могла. Я думаю, много людей это делали. С другой стороны, мы проиграли. И очень дорогую цену за это заплатили. Мы проиграли в каком-то смысле, как будто проиграли в 2020 году. Но с другой стороны, когда мы вспоминаем об это все нас объединяет. Вот это ваша любимая тема, национальная идея. Все-таки мы чувствуем себя вместе. Мы чувствуем какое-то единство. Вроде бы и не проиграли. Хотя дети живут с бабушками. И я прочитала, где-то мальчик говорит бабушке: «Бабушка, ты не плачь, что не можешь купить мне конфету. Вот когда мы победим, и папа с мамой вернется, они купят нам конфет». Вот это маленькие дети, 6-7 лет, говорят. Это наши, собственно, дети. Конечно, очень больно во всем. Ты как будто ответственен за это. Но найти общий язык с теми, кто там остался, вот наша проблема сегодня, я думаю, так. Я не думаю, что мы всем нравимся, кто там остался. Я не думаю, что они нас понимают. И я не думаю, что мы их понимаем. И я, когда читаешь форумы, я думаю, все, кто читает, и вы в том числе, вы, конечно же, читаете, что это легко читать. Там тебе все время говорят: а ты уехал, а ты там пьешь кофе, а ты там ешь камамбер. А я тут вот так живу. Вот не могу ребенку купить конфет, думает бабушка, если думает вообще на тему. Так что это очень сложное время. И мы все говорим о возврате, а куда мы вернемся, к кому мы вернемся, с чем мы вернемся. Это все большой вопрос. Можно, конечно, сказать: да, я скучаю, да, и ностальгирую, да, я хотела бы вернуться. Куда, кому, что за это время пройдет, и что ты тут найдешь, что ты тут приобретешь, равно ли это будет тому, это все вопросы. Так что ваши вопросы открыты. Если кто на него легко отвечает, я ему не очень верю. Ответить на него трудно.
Вот видите, саправды, я другий раз чую вот эту фразу: а куды нам вертаться, калі раптам што-то здарыцца? Ведаеце, пару тыдняў таму мы разам з Лявоном Вольскім былі на Кіпры і завіталі ў госці да Владзіміра Цэслера. І калі я спытаўся ў яго: «Владзімір, а ці хацелі б вы вярнуцца?» Ён кажа: «А чаго? Куды? І што я там буду рабіць? Што мне там чакае?» Кажа: «Я, можа быць, і не пусціў карані тут у эту кіпрскую зямлю, но ў мяне тут ёсць студыя, у мяне тут ёсць дом, у мяне тут ёсць прызнанне». Ён за гэты час для Кіпра ўжо 7 міжнародных узнагародаў дызайнерскіх атрымаў. А там што, кажа, у мяне ніколі там студыі свае не было. І это сапраўды адкрытае пытанне. Такое, а куды мы вернемся и те чакают нас там?
Да, вернуться не в смысле вот мастерскую. Писатель может всегда вернуться. Ему не нужна, как Теслеру, которую я очень уважаю и даже люблю. Он всегда такой неожиданный. Писатель же может, я не знаю, в шалаше писать, сидеть и писать. Это не страшно. И, конечно, в конце концов, есть дом. Пока у меня все грозятся забрать дом, но пока не забрали. Но не знаю, сколько они еще подождут. И дело не в этом, куда вернуться, с чем вернуться, с какими идеями, с мыслями. Нужны ли мы будем? Или мы привезем с собой прошлое? Вот то, что, с чем мы уехали. Потому что такого соития нашего, то, что мы представляем собой, и европейского, оно очень редко в кого получается. Обычно такое на краешке чужого гнезда. Да? В основном, вот сколько я встречаю белорусов, они вот так живут. И до сих пор даже не разбирают свои, кому удалось вывезти чайные сервизы, если они на машине ехали. Так что с чем вернуться? Будут нужны там наши мысли, наши идеи? И способны ли мы будем вот в этом не своем пространстве вырабатывать те идеи, которые нужны там? Все-таки, как бы это ни грустно было сказать, мне кажется, что мы не сможем здесь найти те идеи, которые нужны людям там. Скорее всего, они сами там найдут. И скорее всего они освободят себя сами. А мы будем присутствовать как такие виньетки, да, интеллектуальный виньет. Я не думаю, что мы будем так нужны.
А это сапраўды уже здарылася вот гэты падзел и гэтае такое разыходжанне, что нават стаіць пытанне, ці будзем мы там патрэбныя. Ведаеце, у 22-м годзе таксама вясной мы записывали размову с Альгердом Бахаревичем. Я кажу: Альгерд, вот погляди, мы заўсёды, беларуская нация, были поделены. Але калі раней мы были поделены по адносінах да национальной там символики, там нешта мовы, там яшчэ что-нибудь, гісторыі, то зараз мы поделены на тых, кто бил, и на тых, кого били. Кажу, и як мы вот этот подел сможем неяк зруйнаваць и зрастить? А он каже: не, это не самое страшное. Разберемся. У кого кров на руках, то и будет в турме. У кого нема, ну, иллюстрация, там еще что-нибудь. Поразумеемся. Вот самое страшное иншее, потому что мы поделены на тых, кто съехал, и на тых, кто застался. Это 22-й год. Я говорю: ну, Альгер, ну, какая разница? Мы ж усе за демократичные каштовности. Мы ж тут усе супраць Лукашенки. Мы ж усе там за свободные выборы, ну и все вот эти вот остатние прыгажости. Кажу: ну какая розница, з'ехал, застався. Кажу: не, поглядишь, чем далей, тем горш гэта будзе. Я ему не поверил, а что оно сапраўды сёння так выглядае.
Только так, и только так будет развиваться. Как бы мы не сопротивлялись этому, у нас нет аргументов, у нас лично, аргументов для такого сопротивления, потому что мы не там, там надо быть каждый день. Вот мне надо, чтобы писать мои книги, надо слушать эту речь, надо слышать ее на улице, где-то в машине, в магазине. Она же все время в движении, все время как-то ты слышишь какие-то разговоры, ты слышишь о каких-то случаях. Все это движется, все это меняется, но без нас. А как проникнуть в это, когда ты не там? Это может быть самая большая трагедия для писателя, когда ты не там, не живешь там, среди того языка, среди тех людей. И это будет, я не знаю, это, мне кажется, будет все больше углубляться. Тем более со временем пройдет этот шок от того, что произошло в 2020 году, и придут новые поколения, которые у которых будет свое представление о том, какой они жизнью хотят жить и как прийти к этой жизни. Это будут, наверное, другие люди. Добавьте к этому еще технический прогресс, как он туда, на ту землю будет ложиться, на те умы, как он будет ложиться. А мы будем среди людей, которые все-таки как бы продвинулись дальше и в этом техническом смысле, и у которых другая... Вот я живу в Берлине. Там же во всем немецкая философия. Как говорил мама Дашвили, философия вот русская, да, то она даже в куске мыла, как оно оформлено. Все другое. И ты живешь среди этого всего другого. И ты такой как бы летаешь над землей. То есть то, что ты привез, оно здесь не нужно. А то, что здесь, нельзя постигнуть в течение как бы пару лет. Это более глубокое нужно знание. Так что я бы даже сказала, что наше положение более трагично, чем положение тех, кто там. Они придут в себя, они на своей земле, они среди своего всего. Те же речки, те же луга, те же старухи в деревне, все то же. А мы среди чужой красоты, которые вот вчера ходили по Варшаве и радовались. Это все красивое, но оно другое.
А вот вы кажете, придут новое, там, иншее поколение, а может, оно уже пришло? Я про то, что, глядите, ты, дети, яким у 20-м годе было, умовно кажучи, там, 10 годов, и мимо яких прошло, ну, покольки им было только 10 годов, 20-й год мимо их прошел, сегодня им амаль 15. Это уже подлетки со своим бачением, со своим разумом, але яны выросли, вот уже это свое усведомление життя, атрымалі вот пры гэтай рэчаіснасці, якая ёсць, гэта для іх нармальнасць, новая нармальнасць. Яны ў ім жывуць, яны іншага не ведалі і не бачылі. І наколькі гэта змяніла людзей?
Я думаю, што гаварыць о бліжэйшых пакаленнях было бы сложна, как мне кажется. Вот мы не победили это зло. Мы уехали от него, а они остались с ним. И я думаю, одно-два поколения, оно будет очень сильное. Как бы там ни говорили, что болен Лукашенко, посмотрите, сколько в нем еще силы, сколько в нем агрессии. И это же все расходятся, эти волны. Он подбирает под себя людей. Он находит слова, которые действуют сегодня, которых мы не знаем, да, и мы не хотим их знать, поэтому мы их не знаем. И от этого мы слабы, скажем, я бы сказала так. И, по-моему, одно поколение так точно, оно у них, они его забрали. Они или будут такими сервильное поколение, будут приспосабливаться, потому что, в конце концов, главенствует философия, что жизнь сама по себе хорошая штука, что жить просто интересно. При коммунизме, капитализме, при Лукашенко, Путине люди все больше это отбрасывают. Люди все больше не хотят об этом думать. Они просто не хотят умирать, они хотят жить. Вот. И особенно вот эта война на Украине, когда люди умирали за деньги, там, за холодильник или черный, за какую дребедень, это пройдет, это уже проходит. Уже, по-моему, там увеличили оплату, чтобы человек шел на войну, а люди не идут, потому что, все-таки 21 век, все-таки жить охота. Все-таки, как бы ты ни был беден, ты живешь какой-то новой жизнью. И потом все эти искусственные интеллекты, они обещают, что они как-то улучшат нашу жизнь. Это опять новая такая мечта человечества. То они верят в химию, теперь в искусственный интеллект. И поэтому это то, что говорит о том, что мы со своими идеями уже не придем и не победим. Наши идеи – это идеи 20 века. Правозащита, борьба добра со злом – это уже нет. Приходит вот это мне, это я говорю о себе. Я не знаю, когда там будет, что людям просто интересно жить. Это главное, что происходит. Это то, что вы говорите о национальной идее, есть просто человеческая идея жить. И, извините, ваша идея тоже немного устарела, потому что национальные аспекты, они все более будут стираться. Я это почувствовала, когда писала «Чернобыль». Вот идешь, черт знает что, из школы выбегает дикий кабан с маленькими своими детьми, да? И ты идешь, думаешь, где ты? И ты не чувствуешь себя ни французом, ни белорусской, там, ни украинкой, никем. Ты чувствуешь себя представителем вида, который может быть уничтожен какой-то космической силой. Даже не человек тебя другой уничтожит, а какая-то сила. Ты заходишь к бабке, которая одна живет в деревне, она говорит, вот приходили ежики, покормила их, а ночью волк приходил, повыл, пошел. Значит, она уже ему не враг, как обычно. Животное и человек, они как бы по разные стороны. Нет, начинается какая-то совершенно другая жизнь, другая философия, а мы еще ходим по кругам. Мы в ловушке старых представлений.
Я вас процитую. «Мы действительно опоздавшая нация. Нравится это кому-то, не нравится. Мы действительно потеряли много времени. Но нельзя сказать, что желания быть вместе у нас совсем не было. Какое-то развитие шло, и в результате этого развития случился всплеск». То есть, это вот всплеск здарился в 20-м годе. Некое формование, доформование пошло. А сегодня мы в такой ситуации и знову вертаемся, коли, а может быть, и не треба.
Да, вот это то, что я теперь поняла, что нам казалось, что мы потеряли время. А время, оно не назад пошло, оно, я не думаю, что мы будем ездить на осликах, и каждый сидеть в доме и не идти к другому человеку. Я думаю, что общность будет, но она уже будет на других основах, и даже неизвестно, кто опоздал. Вот говорят, король Карл, у него сад, он любит в саду копаться у себя, и в него это напоминает дикое совершенно место. Все вперемешку, как у нас на лугах, да? А рядом настоящие, так как понимают, как есть садовая культура, как это отдельно, там эти цветы живут, и как это красиво. Но почему-то то, что делает Карл, интереснее. А мы среди этого и выросли. Я помню, больше всего я любила именно ходить по лугам, в лесу. И вот эти цветы, все вперемешку. Недавно мне подарили на день рождения букет. И это Лена Козлова, да? И она принесла, и там были волошки, все наши луговые цветы. Где я их нашла, уму непостижимо. Но где-то они тут тоже сохранились, несмотря на всю индустриальность. Вот. А мы с Ильей этого жили. Так что, может быть, время и назад пошло. Я хочу вам сказать достаточно страшную вещь, даже неприятную для человека. Когда я вот писала книгу о Чернобыле, там люди ушли с этой земли, с этого, да? Там же не все деревни закопали. Какие-то закопали, они были очень заражены, а какие-то стоят. И земля без человека очень красивая. Она гораздо интереснее, чем с человеком. Потому что, когда я приходила в деревни, из которых только ушел человек, я говорю о нашем человеке, это было ощущение, что я пришла, какие-то племена какие-то дикие снялись и ушли. Некрасивые дома, отсутствие церквей. И вообще как будто вот эти животноводческие фермы, где животных кормили, эти люди, которые пытались только выжить. Но это не вдохновляло, что тут человек был и он ушел. Вот это все иначе. Я думаю, конечно, это дело не только в нас, белорусах. Я думаю, что мы все, человечество, перед новой парадигмой. Когда не будет вот это средневековье, когда танки к границам Украины идут со всей, с Владивостока, черт знает откуда, идут к границам Украины. Я думаю, что это время скоро кончится, начинается совсем другое время. И не устоят, они не победят время, они не устоят перед этим временем со всем этим своим старомодным металлом. Хотя пока он убивает.
Ну так, а лишь с одного боку, есть такое, ну, как бы, процессы ж повинны быть довершенные, ці некие процессы могут быть и недовершены. Ну, образно, короче, коли вы сели писать книгу, вы ж хотите ее завершить, написать, а тут отрымливается история формования белорусов як нации незавершенная, и это таки незавершенный роман. С другого боку, и украинцам тем же самым, что допомагает и подтримливая им их в этом змагании с российскими оккупантами.
Мы пока живем, конечно, в старом времени, в старых представлениях. И украинцы – это нация, которая восхищает. Я очень рада, что во мне есть мамина украинская кровь. Мне не нравятся эти люди, хотя я не живу среди них. Но глупо так умирать. Дальше будет. Я думаю, что будет другое время. Так надевать эти глупые сапоги, глупые каски. И это умирать скоро станет глупо. Будет другое время. И это, к сожалению, нам скажет не философия, не литература, где мы не находим слов. Это нам скажет техника к технологии. Они нас убедят, что время совершенно другое. Это может понадобиться 20-30 лет, но развитие явно идет в ту сторону.
Ну, главное, как нас не переконали у тем, что человек и в уголе не потребны тут на земле. Земля пригожейшая без его.
Нет, я думаю, что нет. Зачем-то Бог его создал. Так что я думаю, не людям это решать. И не машинам, которые будут все-таки такими, какими мы их сделаем, такими, что мы их внушим. Они сами не возьмут ничего. Это будет наше все. Только другое дело, как мы все вместе с машинами будем менять.
Спасибо, Светлана. А есть у вас ненависть до тех людей, которые одобрали у вас возможность гулять по лугах белорусских?
Вдоль Свислочи. Да, я все-таки думаю, у меня над рекой. Да.
Сидеть на своей квартире, глядеть на Свислы, писать новые там книги, сустракаться с белорусами у Беларуси. Вот ожидание помсты.
Нет, вы знаете, да, я вот рассказывала недавно, что в Праге я записывала для новой книги, встречалась с людьми, которые были в Праге. Прага взяла самых тяжело больных, тяжело пострадавших во время этих событий. И вот я очень помню, это даже мысль не только у одного была, она сквозила у многих, что когда я спросила у него, что бы ты хотел, вот как ваш вопрос, вот приедешь, что бы ты хотел в этой новой Беларуси, когда ты вернешься, был с теми людьми. Он хотел, я хотел бы видеть их мертвыми. Но я была бы плохой писатель, если бы я сказала так. Я не была бы вообще писатель. фильм, если бы я так думала и так сказала. Это нет, так нет. Жизнь – это что-то таинственное, и оно нам не принадлежит. Поэтому мы можем действовать в совсем другом пространстве. В пространстве, как найти общее с другим человеком, даже с страшным человеком. Вот в Руанде они же как-то пытались выйти из этого, когда там полстраны уничтожила другую полстраны. И ты живешь рядом с соседями, которые убили всю твою семью. Вот это было страшное испытание. Но они как-то вышли или выходят из этого. И я думаю, что, конечно, все должны по закону ответить за все, но надо жить дальше, надо понять этих людей, надо... Ну, в общем, это мы должны потом будем очень много разговаривать друг с другом. Но это исключает тех, кто действительно отвечает за все, больших и маленьких палачей, кто должен за это ответить. Я не знаю, какие это будут разговоры, какие-то слова. Еще будет много боли, пока мы к этому придем. И опять-таки, главные тексты будут не у нас, кто уехал, главные тексты будут у тех, кто там остался и кто жил среди этого всего. Вот у них будут потрясающие тексты, я думаю. Потому что я смотрю вообще на жизнь, как на текст, и на человека, как на текст. И я думаю, что вот у них будут интересные тексты. А мы немножко через зеркало и стороны на это смотрим. Я не думаю, что мы что-то не увидим тоже и будем не нужны, нет. Но надо быть скромнее, мы не все сможем, как раньше. Раньше мы больше могли сделать, и слово наше больше значило. Сейчас я не думаю, что в наших словах есть такая сила. Или нам всем надо еще долго пройти путь и много чего пережить. Может, все и поменяться может. Не знаю, жизнь очень ожидает.
Я вот это же самое пытание про там ожидание, там, как, ну, может быть, не отпомстить, а как все ж таки вернулось тем, кто здесь снял зло, зробленное, задал Цеслеру тому же самому. И он мне каже, ты ведаешь, что несколько годов вот палило у души. Вельми хотелось, ну, как, не помсты, не ненависть некая была, а как, ну, люди отрымали свое за зробленное. Каже, а потом я словил себе на думце, что оно некуда зник. Нема этого почуття и как бы абсолютно спокойно. И, может быть, это гучить пригоже. Вот для книги, там, для вот такого показать, какие мы добрые и светлые, вот это вот, что а мы пробачили, это все. А я пригадываю размову со Дмитром Дашкевичем, який сказал про то, что тое, что мы не переасэнсавалі злачынствы, зробленыя бальшавікамі, камуністамі, курапаты, ўсё гэта не пераасэнсавалі, не как бы далі гэтаму адзнаку і, ну, как бы ўсё гэта не атрымала сваю некі, можа быць, дзесьці кару, мы таму ўсё не маем тое, што мы маем сёння: Лукашэнку, рэпрэсіі, тыранію, вайну.
Это да, это, скажем так, даже не Дмитрий Дашкевич сказал, это мы с очень злоб... Ну, ее часто повторяют. Я даже могу сказать о себе, что когда я писала свои книги, я думала, когда я закончу, это будет, это же были 90-е годы, это будет повод для таких общественных дискуссий. Это очень обсуждали в Европе, вот в десятках странах, но об этом почти не говорили у себя дома, да? И это было очень обидно, было понятно, что это проходит мимо, эти тексты мимо, что еще вот недавно за тексты Солженицына сажали в тюрьму, если у тебя их находили, а тут они вот лежат на книжных развалах, и люди мимо бегут, покупают там эти новые стиральные машины, и там растворимый кофе, это им гораздо интересно, просто жить. Им жить хочется. Им надоела эта большевистская аскеза, все это. И я думаю, это до сих пор осталось. И поэтому мы вот говорим о вещах вот этих немножко наперед, потому что мы оказались среди нормальной жизни. Вот не можно вот выйти сейчас на улицу Варшавы и пройти, где пьют пиво, пьют там что угодно, вино красное, смеются, говорят, а ты весь такой наполненный зла. Нет, оно будет уходить. И я представляю, почему оно уходит у Тесля на Кипре. Я была на Кипре. Это очень чудное место для человека. Ты живешь абсолютно среди природы, среди моря. И, конечно, совсем не хочется бегать с автоматом вокруг него. Это потихоньку как бы уходит. Но мы действительно опоздали во время. У нас все решается, то, что должно было решаться в 2019 году. Но мы надеемся... я надеюсь, что как-то большой мир вберет на себя, хотя он тоже сейчас, наоборот, идет в нашу сторону. И много очень сомнений. Но вот единственное, что может сегодня писать, сделать, это не множить ненависть. Вот я не понимаю писателей, которые говорят о ненависти, множат эту ненависть. Конечно, надо говорить о любви, хотя эти слова повисают в пустоте. Но как я люблю слова апостола Павла, это мой девиз, что бывают времена, когда никто не слышит твои проповеди. Но горе мне, если я не проповедую. Ты должен говорить это, ты должен в это верить. Но никакой юридической достоверности никто не даст, что так будет. Но ты должен так же эти слова говорить. У тебя нет выхода. А что будет? Знаете, у нас будущее невозможно предсказать. Все совсем иначе происходит, чем мы думали. У нас прошлое нельзя предсказать. Приходят в классе одни, одно прошлое. А приходят в классе другие, другое прошлое. У меня отец был историк, и он говорил, что за его жизнь, он преподавал историю в школу, и учебники переписывали 5 раз, и будущее перепишут, все перепишут. Но у тебя маленькое пространство, у тебя вот есть эта маленькая жизнь, и вот у тебя есть, я не знаю, как национальная идея общая, но у тебя должна быть идея своей жизни, что ты вот должен жить как... Я не такой уж верующий человек, но ты должен жить с каким-то высшим смыслом. Я не думаю, что там наверху какой-то компьютер и решает все наши проблемы, но, ну, во всяком случае, на своем пространстве ты что-то можешь сделать, жить.
Рыча, вы разобрались с о этом питании? Я изновку вернусь до ваших слов.
Что это наговорило?
Я всю жизнь занимаюсь изучением зла, изучением человека, и я могу сказать, что я не постигла его природу. Нет.
Да, зло очень... Нет. Зло очень интересное. Зло очень творческое такое. Зло очень необычное, красивое. Даже когда я была на войне в Афганистане, вот на настоящей войне, и вообще я не видела никогда таких красивых мужчин, как на войне, когда они одеты, эту форму, они обожают себя в это время, они такие красивые. Да, эти машины, они достаточно красивые. Слишком много человек ума вложил в это оружие, оно тоже красивое. И когда стреляют ночью, особенно эти снаряды, это даже красивее, извините, чем новогодние салюты. Потому что ты чувствуешь присутствие смерти, это все обостряется. Это очень красиво, Но и действительно, я смотрела на это. Я не могу сказать, что я очень так часто. Я же не была на войне, я не таскала эти рюкзаки по 50 килограммов в горы. Я не знаю, что мужчины до конца там чувствуют. Но много красивого. Но смерть не такая красивая. Она как меняет. Хорошо, я даже им очень благодарна. Там несколько военных, с которыми я сдружилась, они заказали, кто-то им привез книжку «Войны, не женское лицо», и они почему-то разозлились. Они говорят, пойдем с нами. И мы пошли в морг, они мне в морг пошли. Мы подходим, они говорят, ну вот ты видишь, чем пахнет твоя красота, твой романтизм. Свежим кабаном пахнет. Действительно, кровь это свежая, это такой неприятный запах. Но они отрезили меня. Потом книги я уже писала другие, не такие романтичные. Хотя недавно произошло что-то необычное. Именно у «Войны не женское лицо» стали больше всего опять издавать в мире. А я бы хотела, чтобы цинковые мальчики издавали вот книгу о войне в Афганистане. А человек издавал, а человечество вот, ну, в десятках странах опять у «Войны не женское лицо». Не знаю. Ремарк говорил, что когда мы приходим с войны, кровь у нас другая в памяти. А когда мы поживем, она выцветает до розового. Вот у человечества опять все выцвело до розового, и опять даешь там Берлин или даешь, что пишут русские на своих автомобілях. Опять крові цвіли, опять все починається спочатку.
Я пригадаю 20-й год і дворові зустрічі, які там відбувалися. От ви зараз сказали про те, що може бути сама тема національної ідеї, от цього доформування і вогулі от цього всього. Застарело минуле стагоддя, нам треба там на інше глядіти, але пригадайте самі от ці дворові зустрічі. Як білоруси, які були у переважній більшості, там, ну, скажімо там м'яко, космополітами, яким було плівати на своє білоруське переважно для більшості. Раптом відкривали для себе все білоруське. І вони слухали білоруських музиків і такі: «Вау, Вольські, Три черепахи, яка класна пісня!» Мені розказувала Ганна Сєвєрынець, як вона виступала у одному дворі, і жінчина одна спізнилася на зустрічу, вона не чула там самий початок, а Ганна читала вірш, своє лекцію про розстріляних поетів, ну і про свою книгу розказувала. І каже, по закінченні зустрічі ця жінчина з вигляду така райвиконкамовська супрацовниця, розталкиваючи всіх локтями, підскочила к ній і сказала: «Жінщина, представтесь!» Вона говорить: «Ганна Сєвєрынець, письменниця. Очень хорошо ви все розказали. Буду читати ваші книги». Тое саме про всіх остатніх. Білоруси з таким захопленням відкривали для себе історію. О, так ми ж, оказывается, не тільки там у лапчах могли ходити з заскорузлими руками, ми ж ще могли там і подоршей, такі герої були, і ще молодці які. Письменники, літератори, там історики розказували. Мацкевич такий розказує мені, поскакиває після зустрічі, які мужички на заводі, на автозаводі, і говорять: «Філософія по-білоруську, нічого не понятно, но очень интересно. Лупі, Мацкевич». От відкривали для себе своє. Значить, це було їм важно? От
я вот своє. Я не говорила, що це не важно. Я просто говорила, що все существує во времени. А не надо консервуватися в том, да, ми були, я була несколько раз тоже на марше. Это было все красиво, мы были очень красивы. Как-то люди были красиво, вот белые одеты, цветы даже, детей везли. Вообще, все было невероятно красиво, но надо думать о том, почему мы проиграли. И не надо консервироваться только в этом, какие мы были красивые. Иначе мы никуда не пройдем. А время жесткое, оно все это отбрасывает уже и идет совершенно в другом направлении.
Может быть, нам таким пригожим у той час так само варто было проявить жесткость, взять некую там, я не знаю.
Нет, я не думаю, что надо было коктейль Молотова взять. Я была против. Я такой гандист была, как меня называли.
Ну, тогда да. А теперь? Вот с вышини уже...
Нет, нет. Я против крови. Нет, нет. Это не мое. Я этого не понимаю. Почему я должна вас убить? Потому что вы иначе думаете. По какому праву? Я хочу с вами говорить. И с другими этими людьми говорить. Я думаю, придет к этому.
Вы пришли до их говорить, а потом выходите после размова, как вы рассказывали, как кусок мяса от этого синехло.
Да, 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 это правда. Это было. Но путь же к этому, к лучшему, к добру, вот он, к сожалению, через кровь. Вот идет такое, но я в этой крови не хочу добавлять. Но приходится идти через кровь. Но, должна вам сказать, я не могу найти слова. Вот у меня есть глава в книге о синих пацанах и новых варварах. Я не могу. Вот а новые варвары я скорее представляю. А синие пацаны, вот эти куски мяса, это очень трудно найти слова. Потому что мы все время жили в этой культуре насилия. Ну, сколько можно? У меня протест против этого. И я думаю, и у людей протест. Я не думаю, что сегодня так люди захотят крови. Ну, поверьте мне, люди хотят жить.
Ну да, але коли домахчися своего, коли иншего выйти нема.
Ну хорошо нам вот тут сидеть в Варшаве и говорить, но надо ехать туда, идти в подполье. А мы же не идем туда, мы сами же живем. И поэтому, я думаю, надо говорить о ценностях жизни. Но в конце концов, ну не вечные эти Лукашенко, это может Бог это делает. Сделать без нас. А мы должны нарабатывать какие-то идеи другой жизни. Вот действительно человеческой жизни. Нет. Кровь – это не мои идеалы.
Я згодны, что нам, конечно, вельми гэтага не хочется, але шмат кто кажет, что мы маем право на то, как неким чином, ну, силовым сценарум вернуть себе,
да,
или
да.
Не отрывать.
Я слышала это от Прокопьева, да? А чё ж он сам поехал в Америку и открыл ресторан? Ты ж понимаешь, в битве за родину, да? Нет. Нет. Понимаете, это когда этих молодых звали на площадь. Я спросила у наших, кто звал на площадь, а где ваши дети? Оказалось, один учится в Сорбонне, второй где-то в Америке. Черт бы побрал, а чужих детей вы зовете на улицу? А ваши где? Какая-то нечестность в этом была. Я сама могу пойти, это мое решение. А позвать пацана, которого там женщина вырастила одна. Ну, не знаю. Кто-то сказал, я помню, у меня были такие смотрины, пришло два больших человека в нашей жизни, и они говорят, дайте победы. Ну, давайте победы. Это был Буравкин, еще там один политик. И вот мы говорим, говорим, и в конце политик говорит, Света, вы очень интересный человек и писатель, но вы не политик. А мы пришли вас на смотрины такие. Я рассмеялась. Я говорю, нет-нет, коктейлем Молотова я не побегу.
Але, спадарыня Светлана, вы зараз все ж таки вывучаете человека во всех его аспектах. Вы можете подлумачить, что с нами отбывается сегодня? Откуль у нас столько злобы один на одного? Откуль вот эти, как это их зараз называют, бульбосрачи, то на одни на одних кидаются, потом гэтые на других, поделы. Такое чувание, что мы поделены вот внутри, навод диаспора, не то, что пополам, а на уже на неких 32 частки поделены. Кожная не может поразуметься с иншей. Чему
ну,
так?
Ну, вообще, начнем с того, что мы с вами уже час говорим на эту тему, да? А вы мне в конце опять этот вопрос задаете. Ну, потому что мы, как бы сказать, человек привязан ко времени. Больше всего к прошлому. Мы такие, вот, посмотрите, наше прошлое – это мы. И мы не можем так, наверное, выйти из этой тюрьмы, да, в которой мы жили, в этом таком аквариуме, и тут же стать другими людьми. Мы не можем. Мы старые люди, на старое представление. Вот вы говорите, нет, кровь нужна. Нет.
Не, я не кажу. Я кажу,
но,
что...
Ну, кажу, но вы говорите, что нельзя. Прокопий приходит ко мне и тоже говорит мне, что ну, он не ожидал такой мягкости от меня. Я говорю, это не мягкость, это просто человечность. Вот, нет. Но каждый живет свою жизнь, и хорошую жизнь живет. Гораздо лучше, чем те, что там. Это надо себе четко представлять. И представлять мнение других людей, которые там сидят, и вот они смотрят так на нашу жизнь со стороны. Нет, надо... Нет, давайте говорить все-таки о человеческом. И искать для этого слова.
Я хотел бы уже тут нам показывают, что, на жаль, нам треба завершать нашу размову. Я хотел бы вернуться до... и тут вы кажете, скажем, коли я попросил вас сформулировать ваше бачение национальной идеи, вы сказали, я думаю, я только еще раз повторю, свобода. Без свободы нас не будет. Я говорю о свободе для каждого, а не так, что свобода для меня, а не для тебя. Свобода для каждого, свобода для нас, свобода для всех. Это наша, вот наша национальная идея сегодня. Скинули мне успоминки, як вы у 17-м годзе на сустрэчы з чытачамі у Гомелі сказалі такую фразу, што наша нацыянальная ідэя – гэта пабудаваць нацыянальную дзяржаву, дзе ў нас будзе адна нацыянальная беларуская мова. Усё ж такі, вот я бачу пэўныя змены ў вашым бачанні гэтага нацыянальнага будаўніцтва ці там, скажам, таго сцяга, лозунга, пад якім нам гэта ісці да нашай светлай будучыні, нашай Беларусі мары. Всё-таки сёння, вот што для вас такая?
Ну, конечно же, будущее, о котором мы с вами говорили, оно не может быть такое унифицированное, одинаковое. Конечно, будут украинцы, будут белорусы, будут там американцы, да. Это все будут разные люди. И я думаю, что ну, только так может идти. Другое дело, как об этом говорить, что не надо так набираться такой ненависти к тем, какие иначе эти страшные люди, которые там творят вот в наших тюрьмах, эти губазики и все, что они творят, когда они приходят кому-то и не застают этого парня и делают обыск, а мать стоит на коленях 4 часа. Это, конечно, страшные люди, и они должны ответить за все. Но я думаю, если мы хотим новую жизнь, и мы лично хотим уцелеть как личности, то надо все-таки думать, что это вот идеи борьбы, это старые идеи, а надо двигаться в сторону вот дружелюбия, договоренности друг с другом. Конечно, мы разные, но мы должны говорить друг с другом. Других форм борьбы я со временем и не признаю. А свобода – это более широкое понятие. Мы можем добиться, вернуться домой, и будет свобода, будет национальное государство. Но мы будем иметь 10 миллионов несвободных людей. Они будут несвободны от прошлого, они будут несвободны от материального. Свобода – это вообще такой миф, которым мы пользуемся, но это только частичка этого мифа, да? Борьба, там, национальная... Я, между прочим, когда шла даже в марше один раз, я смотрела вот на людей прекрасных вокруг меня и думала, а вот если мы победим, мы тут же станем разные. Мы разбежимся и будем спорить с друг другом. У нас разные взгляды. Поэтому это, знаете, это вечный путь. Это не то, что мы придем, и у нас будет национальное государство, и мы будем свободны. Нет, это наверное, вечная дорога для человека. Идти, идти, идти.
Это Рустис Камунтавичес, мне литовский политолог, ну, философ, сказал, что вы, белорусы, сапраўды нация, потому что вы постоянно... Сумняетесь, нация вы те не нация.
Нет, теперь уже можно сказать, что нация после 2020 года, это несомненно. Вот эти, что сидят, политзаключенные наши в тюрьмах, они нам каждый день напоминают о цене, которую мы за это заплатили. Но если у нас есть философия, хотя я не знаю, есть ли она у нас, а Акудович, что ли, единственный наш философ, то мы должны думать другими категориями наперед, а не вот это, кровь или не кровь. Это уже старость.
Таким чином, подводячи выник, можно по-разному назвать там национальная идея, ти там, скажем, белорусская мара, ти там наше бачение, наша думка, наше то, что нас веде от Светланы Алексеевич, это умение домовляться.
Да, разговаривать друг с другом.
Такий вот философский посыл. Дякую, великий спадарня Светлана. Я ведаю, что первая книга у вас есть.
Есть, а второй нету.
А вот второй нема, тому вот гэтая книга
о,
с вашим...
я хотела просить.
Спасибо. Это будет вам подарунок. Спасибо. И удячность за удел в нашей программе.
Спасибо.
Дякую великий вам.
Спасибо.